39. Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу «Зор», 6 том, 104 страница, 444 пункт. Можно осмотреть нашу передачу на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. «Зор», 6 том, 104 страница, глава Ваикра, 444 пункт. «Небеса прольют праведность». «Лейте небеса сверху, лейте, как сказано, и зальется, как дождь, мое наставление». И это он говорит о дожде, который является пропитанием для всех. И поэтому все взоры мира ждут от Творца пропитания, ведь Он дает пропитание всем и кормит всех. Как сказано, взоры всех устремлены на Тебя. 445. А если скажешь, что это зависит от места, которое называется небеса, то есть Зайрампина, мы учили, что пропитание не зависит от заслуги сход, а заслуга сход — это вознаграждение от Цдака, то есть Зайрампин, поскольку перевод слова «вознаграждение» — это заслуга. А заслуга и небеса — это одно и то же. То есть это не зависит от небес Зайрампина. А здесь сказано «лейте небеса». Сказано «сверху», то есть «небес сверху». И это исходит от Атика Кадиша, святого Атика, то есть Арихампина, ибо оттуда происходит пропитание, а не от места, называемого небеса, называемого «схут», а именно «сверху». 446. «Ибо когда небеса, Зайрампин, получает пропитание свыше, от высшего места, пребывающего над ним, то есть Арихампина, от Дикны, которая называется Мазаль, тогда сказано, небеса Шхаким прольют праведность». Небеса — это место, где перемалывают ман, манну для праведников, и это Нецехиот. Этого места, которое называется «праведник Исот». Ведь они перемалывают ман, приходящий свыше от Арихампина, и все это благо собирается в них, чтобы передать ступени, называемые «праведник» или «Исот», чтобы благословилась праведность, то есть «малхут», от этого их проливания. И поэтому они перемалывают ман для праведников. Праведники — это праведник и праведность, Йосеф и Рахель, Исот и Малхут. Когда они совершают друг с другом зевук, они называются праведники. 447. И эти Нецех и Од перемалывают ман для праведников, то есть праведника и праведности. И поэтому сказано, и небеса, Нецех и Од, прольют праведность. Тогда раскроется земля внизу, и принесут спасение, населяющие мир. И вознаграждение Цдака произрастет разом, то есть все милосердие и все благо в мире приумножится, и будет в мире пропитание для людей. Тогда одна радость прибавится к другой, и все миры благословятся. «Сердце мое законодателем Израиля». 448. «Сердце мое законодателем Израиля, покровителем народа, славьте Творца». Все желание, все сердце, с помощью которых человек должен притягивать благословение сверху вниз, чтобы объединять святое имя, он должен привлечь в молитве к Творцу, в желании и в намерениях сердца, от глубокой реки, то есть бины, как сказано, «из глубин возвал я тебя, Творец». Потому что там, в высших глубинах, заключена наибольшая глубина, так как они являются высшим началом, в котором производят зивук, абава има, хохмая бина в бине. Также и здесь сердце мое законодателем Израиля, это абава има, то есть законодатели, которые передают мохин святому Израилю, Зайрампину, происходящему от них. 449. Покровителем Митнадвим народа. Это праотцы, то есть Хагадзе и Рампина, которые называются знатными Недивим. Как сказано, знатные из народов собрались как народ Творца Авраамова. То есть праотцы, которые происходят от Авраама, Хеседа, Зерампина. И тогда славьте Творца, то есть притягивать от Него благословение вниз, чтобы благословения пребывали во всем мире. Ведь когда в этот мир внизу нисходит благословение свыше, все пребывает в радости и совершенстве, поскольку любой свет достигает совершенства только когда он нисходит в этот мир. Благословенна доля Израиля, ибо Творец посылает им благословение и внимает их молитвам. Сказано о них: «Внял он молитве одинокого и не презрел молитвы их». Новая глава. Глава Цав. Вот учение о всесожжении. Первое. «Повели Аарону и его сынам, говоря, вот учение о всесожжении. Это всесожжение Ла возносит и связывает Кнессет Исраэль наверху и слияние ее с будущим миром биной, дабы все было единым, в единой связи, в радости. И поскольку возносится высоко-высоко в бину, то сказано, вот учение Зот, Тора, то есть Захар и Нуква вместе за Иерампин и Малхут, письменная и устная Тора, чтобы подняться в любви к бине. Ибо вот Зот — это Малхут, устная Тора, а учение — это за Иерампин, письменная Тора. Второй пункт. Когда пробуждается северная сторона Гвура Зеерампина, левая линия, сказано, левая его у меня под головой, то есть Малхут получает от левой линии Зеерампина. Тогда Малхут восходит в любви и украшается в правой Зеерампина, то есть в Хеседе, и соединяется посередине в средней линии Зеерампина, Тиферет Зеерампина, и все светит от святая святых, то есть бины. Все это постигается человеком в желании Коэна в правой линии, в молитве Израиля в средней линии и в воспевании левитов левой линии. Третий пункт. Жертва всесожжения — это святая святых, высший дух, руах, бина. Ибо три руаха связаны вместе во всесожжении. Первый — нижний руах, называемый руахом святости, Малхут. Второй руах, находящийся посередине, называемый духом Хохмы и Бины, то есть Зеерампина, сын Хохмы и Бины. И также называется нижним духом, руахом, поскольку относительно Бины является нижним. Но этот руах, дух, выходит из шофара, состоящего из огня и воды. Третий. Высший руах, хранящийся в тайне, бина, наполняющий жизнью все святые руахи духи, и все лики светят от него, и вследствие этого возвращается всесожжение к подлинному руаху духу. Четвертый. И затем, благодаря принесению в жертву животного, испытывают удовольствие и получают питание внешнее, чтобы связался со святостью иной руах, находящихся в них внутри нечистоты с помощью сальника и жира, возлагаемых на жертвенник. Поэтому всесожжение — это святая святых. Остальные жертвоприношения — они для установления мира во всем мире с нескольких сторон и для удаления находящихся в мире обвинителей и для освящения исходящего вследствие желания умощения. И называются они легкой святостью, ибо не украшаются высоко-высоко в святая святых, то есть в бине. Поэтому они являются легкой святостью, и заклание их позволено в любом месте. Однако жертва всесожжения, являющаяся святая святых, не такая, как остальные жертвы, ибо все действие по приношению ее святости. 5. «И облачится Коэн в одежды из льняной ткани, особой одежды для святости». Слово «бад» — льняная ткань, как «бадат» — отделенная, то есть обособленная для святости. И сказано, «Это священные одежды, пусть омоет тело свое в воде и облачится в них». Святость, называемая «святая святых», это когда все поднимается, украшаясь святая святых, то есть в бине, единой связью. А затем удаляется и уходит рух, дух нечистоты, оскверняющий все и не властвует, и не приближается к святилищу, и уходит из всех сторон святости, и все остается святым в одной лишь святости. Горлицы молодых голубей. Шестой пункт. Человека и животное ты спасаешь, Творец. И так поднимается человек со стороны человека, пользуясь желанием и молитвой. А животное со стороны животного, тем, что возлагается на жертвенник. И поэтому сказано «человек, который принесет от вас». Человек, жертвоприношение которого следствие желания и молитвы наверх, чтобы создать связь со стороны человека. А затем сказано от животного. И все это сказано в отрывке «человека и животное ты спасаешь, Творец». То есть требуется жертвоприношение человека и животного. Когда создавал Творец мир, он так сделал человека и животное. Седьмой пункт. Но ведь сказанная птица пусть летает над землей, то есть из них приносят жертву и даже всесожжение. Как сказано, если же из птиц всесожжение, жертва его Творцу, пусть приносит из горлиц или из молодых голубей жертву свою. Разве животное недостаточно подходит, чтобы приносить его вместо птицы? Из всех птиц приносит жертву только горлицы молодых голубей. Но дело в том, что пригодное в одном непригодно в другом, что красный цвет пригоден для горлиц и непригоден для молодых голубей. Молодые голуби — это правое, горлицы — это левое, и поэтому пригоден для них красный цвет, который указывает на левую линию. Восьмой пункт. «И птица пусть олетает над землей». Это Меркава, ангел Михаэль, Гавриэль, Ориэль, Рафаэль, называемые «птица». «И с их помощью возносится святой Руах, дух Малхут, чтобы подняться наверх, к Зайрампину, для Зивуга. Их двое, один справа, другой слева. Птица справа — это Михаэль, летает слева — это Гавриэль». Девятый пункт. Поэтому приносят жертву два вида — горлицы молодых голубей с помощью Михаэля и Гавриэля, чтобы поднять Святой Дух Руах Малхут к Зайрампину. А левая Зайрампина украшает и питает внизу левую сторону Малхут, а правая — правую. И соединяется жена с супругом своим Малхут Зайрампином, чтобы быть единым целым. И все возвышается и соединяется вместе наверху и внизу, и один лишь Творец возвышается и возносится. Десятый пункт. Бедный, приносящий в жертву горлицы молодых голубей, не выделяет части для питания миров, а только для соединения наверху. Но все наверху и внизу соединяется так, что каждый соединяется со своей стороной. До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Израиля? Одиннадцатый пункт. Связь всего создается в святая святых, в бине, для того, чтобы светить. До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Израиля? 12. Их слияние поднимается до бесконечности. Ибо вся связь, единство и совершенство скрыты в этой простоте, которая непостигаема и непознаваема, в которой находится желание всех желаний. Бесконечность не станет познаваемой и не образует конца сов, и не образует начала рож. И она не такая, как отсутствующий Айн-Кетер, первый, который образовал начало рож и конец сов. Начало рож — это высшая точка, начало всего скрытого, содержащееся внутри замысла, хохма, называемая в начале. И эта хохма была создана кетером, называемым отсутствующий. И он образовал конец сов, малхут, называемую конец всего, но в бесконечности нет конца. 13 пункт. Нет желаний, и нет цветов, и нет свечей в бесконечности. Все эти света и свечи, которые имеются в Ацилуте, зависят от бесконечности, чтобы получать от них жизненное наполнение. Но они не поддаются постижению. Тот, кто познаваем и не познаваем, о ком можно говорить со стороны знания, он не что иное, как высшее скрытое желание, называемое отсутствующее, айн, кетер. Но знание совершенно не относится к бесконечности. 14 пункт. Когда высшая точка хухма и будущий мир бина поднимаются в свечении своем, они познают не более чем реах, запах, авагды хухма, а не гарды хухма, подобно тому, как обоняет запах и наполняется ароматом. И это не является тем наслаждением, которое называется благоуханием. Как сказано, я обонять не стану запах благоухания жертв ваших. Ведь запах и благоухание — это две вещи, ибо запах благоухания означает запах желания. То есть все эти желания, молитвы, желания воспевания, желания коэна — все они относятся к постижению человека. Тогда становятся все они единым желанием, которое называется благоуханием, благоволением. Тогда все соединяется и светит вместе, как должно. 15 пункт. Поэтому передана эта другая сторона в руки Коэна, как сказано, повели Аарону и его сынам, говоря, вот учение о всесожжении. То есть нет иного повеления, кроме повеления не поклоняться идолам, ситриахра. И здесь дана ему возможность сжечь эту дурную мысль и удалить ее из святости с помощью того желания, которое поднимается наверх, и с помощью этого дыма и сжигаемых сальников, для того, чтобы были они удалены из святости. И это повеление ситриахре находится в их распоряжении для того, чтобы отделить ее от святости посредством этого жертвоприношения. Но ведь сказано «повели сынам Израиля». Как же можно истолковывать, что это повеление ситриахра? Ситриахра находится в их распоряжении, и все то время, пока Израиль выполняет желание господина, не может ситриахра властвовать над ними. 16 пункт. «Повели Аарону» указывает на то, как украшается этот святой дух высоко-высоко, и как отделить руах дух нечистоты и опустить его низко-низко, отделив от Израиля в желании и в молитве, и от коэна в действии принесения жертв, чтобы каждый был таким, как подобает ему. 17 пункт. Этот отрывок свидетельствует о них, как сказано, «повели Аарону и его сынам, говоря». «Повели» — это идолопоклонство, дух нечистоты. «Говоря» — это всесожжение, называемое страх Творца, Малхут. Поэтому все это говорится о том, как украсить Малхут и опустить ситра-ахра. И Коэн должен исправить все, как сказано, «человека и животное ты спасаешь, Творец». Вот учение о всесожжении. 18 пункт. «Благословенна участь праведников в этом мире и в мире будущем, знающих пути Торы и идущих благодаря ей путем истины. О них сказано, Творцом жить будут, которые над ними». Над ними — это пути Торы. Жить будут, смогут существовать в этом мире и в мире будущем. 19 пункт. Сказано, вот учение о всесожжении. Вот учение, это Кнесет Исраэль Малхот. Будет гореть на жертвеннике всю ночь. Вот учение, это Кнесет Исраэль Малхот. О всесожжении Ула, то есть она поднимается, украшаясь высоко-высоко, чтобы соединиться до того места, которая называется «Святая святых Бина». 20. Вот учение Кнесет Исраэль Малхут о всесожжении дурной мысли, которая возвышается над мыслью человека, чтобы увести его с пути истины. Она жертва всесожжения Ола, та, что возносится Ола и возводит обвинение на человека, и необходимо сжечь ее в огне, чтобы не дать места для обвинений. 21. Поэтому сказано, должна она находиться на огне жертвенника всю ночь. Ночь — это Кнессет Исраэль, Малхут, приходящая для очищения человека от этого желания на огне. Поскольку река Динур, дословно огненная, — это место для сожжения всех тех, кто не является существующим Ситра-Ахра. Ибо проводят их через сжигающий огонь и удаляют власть их из мира. И чтобы не властвовала, необходимо находиться ей на огне жертвенника всю ночь. И тогда она смиряется и не властвует. 22 пункт. Поэтому, когда смиряется Ситра Ахра, возвышается Кнессет Исраэль Малхут, являющаяся Руахом, Духом Святости, поскольку поднимается и украшается наверху. Ведь подъем ее происходит в момент смирения этой иной силы, отделившейся от нее. Поэтому необходимо жертвоприношение для отделения Ситра Ахра от Руаха Духа Святости Малхут и дать той долю ее, чтобы Руах Дух Святости вознесся наверх. 23 пункт. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет, и будет Коэн разжигать на нем дрова каждое утро. Огонь — это суд. Коэн исходит от другой стороны, далекой отсюда. Коэн никогда не призывается к суду, а здесь он должен разжечь суд в мире, то есть должен разжечь дрова, как сказано, и будет Коэн разжигать на нем дрова.
«Увиэр алеха Коэн эцим».
24 пункт. «Человек, который собирается прегрешить перед своим господином, сжигает себя в пламени злого начала. И злое начало исходит от духа нечистоты. Но ведь дух нечистоты пребывает в нем. А иногда становится известным, что жертвоприношение его исходит от этой стороны». Коза, то есть, он должен возложить на жертвенник подобного грешащему, и не исчезает и не устраняется этот дух нечистоты, как в человеке, который грешит, так и в той стороне, из которой он исходит, иначе как в огне жертвенника. Этот огонь устраняет дух нечистоты и дурные связи из мира. И Коэн именно это удерживает в мысли — установить огонь, чтобы устранил он дурные связи из мира. Поэтому необходим Коэн, который может это сделать, ибо он от правой, а правая устраняет левую. 25. Поэтому необходимо, чтобы не гасили его никогда, но огонь должен всегда гореть на нем, для того, чтобы не ослабевала сила и мощь в нем, и чтобы смог сокрушить силу другой злой мощи, устранив ее из мира. Поэтому сказано «не угасать», и будет Коэн разжигать на нем дрова каждое утро, в то время, когда властвует его сторона, ибо утром властвует правая сторона и пробуждается в мире, чтобы наполнить мир благоуханием с помощью подготовки огня на жертвеннике. И усмиряются суды, и не будут пробуждаться в мире. Поэтому есть огонь, пожирающий огонь, ибо высший огонь, огонь Малхут, пожирает другой огонь. Огонь жертвенника пожирает другой огонь, огонь другой стороны. Поэтому огонь этот не погаснет никогда. И Коэн разжигает его каждый день. 26. Заповедь совершать всесожжение в установленном порядке. О нем сказано «Вот учение всесожжения». Пять видов огня опускались на жертву. Первый вид — огонь пожирающий и не поглощающий. Второй — огонь поглощающий и не пожирающий. Третий — огонь пожирающий и поглощающий. Четвертый — огонь пожирающий и влажное и сухое. Пятый — огонь, который не пожирает и не поглощает. Им соответствует первое — вот учение о всесожжении, второе — это всесожжение на огне, третье — на жертвеннике, четвертое — всю ночь, пятое — и огонь жертвенника будет зажжен на нем. Пять судов называются пятью огнями. Три в Хагат выше Хазе, исходящие от трех посевов, называемых Холом, Шурук, Хирик. Два — это Хазе и ниже, от Хазе и ниже, один в Нецахот и Исот, исходящий из экрана в точке Хазе, второй — в Малхут. И те суды, которые в трех линиях Хагат, находящихся выше Хазе, являются свойством огня, который не сжигает, а только пожирает, то есть притягивает Хасадим. Но два огня, которые находятся от Хазе и ниже, они сжигают внешних. И известно, что притяжение Хасадим называется едой, а притяжение Хохмы в левой линии называется питьем. Огонь пожирающий и не поглощающий, суды в правой линии, исходящие от точки холом. Это означает пожирающий, то есть притягивающий мохин де хасадим и не поглощающий, то есть не притягивающий хохмы. Огонь поглощающий и не пожирающий, суды в левой линии, исходящие от точки шурук. Это означает поглощающий, то есть притягивающий мохин де хохма и не пожирающий, то есть не притягивающий хасадим, потому что левая — это хохма без хасадим. Огонь пожирающий и поглощающий, суды в средней линии, исходящие от точки хирик. Это означает пожирающий, то есть притягивающий хасадим, а также поглощающий, то есть притягивающий также и хухму, поскольку он состоит из двух линий, правой и левой, и есть в нем преимущество обеих. И до сих пор говорилось о находящихся выше хазе. Но ниже хазе находится огонь пожирающий и влажный, и сухой, то есть суды, действующие в неи, исходящие от экрана, находящегося в хазе, который пожирает и сжигает клипот, находящиеся в правой, и они влажные, то есть имеется в них влажность света, и пожирает и сжигает клипот, находящиеся в левой, которые совершенно сухие. Есть огонь, который не пожирает и не поглощает. Суды, находящиеся в Малхут, которые не притягивают никакого света, ни света Хохма, ни Хасадим, ибо у Малхут самой по себе нет никакого света, а только то, что передает ей Зерампе. И в соответствии им пять частей отрывка «Вот учение о всесожжении». Вот учение о всесожжении, правая линия, хесед, соответствующая первому огню. Это всесожжение на огне, левая линия гвура, соответствующая второму огню, поэтому упомянут здесь огонь. На жертвеннике средняя линия, тиферет, ибо жертвенник — это малхут, на жертвеннике, то есть над жертвенником, тиферет, соответствующая третьему огню. Всю ночь экран, управляющий действиями от хазе и ниже, который относится к малхут, называемый ночь, соответствующий четвертому огню. Огонь жертвенника будет зажжен на нем, суд самой Малхут, называемый жертвенник, соответствующий пятому огню. 27 пункт. Всесожжение, полностью поднимающееся к возвышенному, то есть к бине, первый гей де авая. И называется она так по причине пяти гей ее обликов, пяти огней, нисходящих акзон из бины. Юд, единственная дочь, Бат-Айн, Малхут, о которой сказано «облик величия Творца, как огонь пожирающий». Но Малхут в собственном свойстве — это огонь, который не пожирает и не поглощает. Однако Вав-Тиферет, средняя линия, — это огонь пожирающий и поглощающий, и это свет Бат-Айн, буквально «прозрение». И когда Малхут получает от Вав, она тоже огонь, поглощающий все воды Торы и пожирающий все жертвы, приносимые в молитве. То есть она получает от Вав все три огня Хагаат, содержащиеся в нем. И также получает от четвертого огня, содержащегося в Неи этой Вав, от Хазе и ниже. И поэтому она пожирает влажное и сухое, как и четвертый огонь, и извлекает простой смысл речений Торы, которые словно сухие дрова, и извлекает скрытый смысл речений Торы, которые подобны влажным дровам. То есть посредством того, что она сжигает клипот, находящийся в левой, которые сухи, извлекается простой смысл речений Торы, а посредством того, что сжигаются клипот, находящиеся в правой, которые влажны, извлекается тайный смысл речений Торы. Это и есть огонь пожирающий, влажное и сухое. 28 пункт. Пожирающий влажное — это все жертвы, приносимые за исполнительные заповеди посредством молитвы. Как сказано, «И восполним быков словами уст наших, и пожирающие сухое», то есть все жертвы, приносимые в молитве за запретительные заповеди, за которые полагались четыре вида смертной казни: побиение камнями, сжигание в огне, отрубание головы, удушение. И это жертвы за исполнительные заповеди и за запретительные заповеди. Это те же жертвы шхины, которые называются молитва, приносимые за исполнительные заповеди и за запретительные заповеди. И в соответствии этим пяти обликам, нисходящим от бины, установили пять молитв в день искупления. А в соответствии батайн, малхут, юд, 10 дней раскаяния, а первый гэ-авая, свет батайн, прозрение, нисходящее к ней из вав. Пять видов воздержания в день искупления от еды и питья соответствуют нижней гейде авая, малхут в ее собственном свойстве, то есть огонь, не пожирающий и не поглощающий. Есть вопросы? Нет. Да. Пожалуйста. Рав, что, на что указывает огонь в Зоре? Огонь? Огонь. Это, по сути дела, свет хохмы без хасадим? Свет хохмы, в зависимости от того, откуда она исходит и при каких условиях. Не очень-то понятно мне. Что? Что называется огнем хохмы? Он не говорит ведь о 10 сферот. Нет, хохма, я говорю тебе, и есть всего лишь свет хохмы и свет хасадим, нет более того, но все остальное зависит от облачений. Так огонь — это гвурот. Гвурот — это свет хохмы без облачения хасадим. Так, в общем, все. Облачение хасадим уже делает их подслащенными гвурот. Здесь уже есть буквально целый ряд результатов от огня. Но сам огонь — это гвурот без хасадим. Все, да? Так постараемся еще раз, насколько это возможно, быть вместе и продолжим. Да? Я хотел спросить, если ты чувствуешь трудность удерживать намерение во время чтения, даже читая вместе с чтецом текст, но чувствуешь большое воздействие книги урока Зора, как мы продвигаемся в этом? Ты не можешь согласно Зору проверять, как ты продвигаешься, нет? Это особое средство. В особом средстве ты не видишь результатов. Ты видишь результатов на продолжительный период, во всевозможных случаях, когда ты это можешь видеть, но не своим разумом и чувством. Нет. Не напрямую. И поэтому Зор читается. Просто мы верим мудрецам, которые сказали, что это чудодейственное особое средство, и все. То, что сказано здесь, можно понять, потому что у нас есть уже сегодня много объяснений на сказанное здесь. То, о чем мы говорили, о жертвоприношениях, о судах правой, левой линии и так далее. Есть объяснение этого, но, по сути дела, нет смысла, потому что Зоар, его сила в том, что мы ждем спасения, избавления. А иначе ты ограничиваешь, тот свет, который приходит к тебе. Если ты это делаешь чем-то, что может относиться, ну, к уровню твоего разума, понятно, твоим чувствам, это уже портит, ограничивает. Так принимать его, как он есть, чтобы он так промывал меня. Пожалуйста. Заголовок: «Жертва всесожжения, грехоочистительная и повинная». 29. Заповедь, следующая за этой, приношение грехоочистительной жертвы в установленном порядке. Танаим, мудрецы Мишны и Амураим, мудрецы Гмары с ними, которые приходят вместе с ними со стороны свойств Творца, трудились вы много, чтобы очистить мою дочь, Аллаху Малхут, от клепот великого сброда. И это плохие вопросы, на которые нет ответа и объяснения, о которых сказано: искривленного невозможно выправить, а недостаток нельзя исчислить. Но сказано о них в Аллахе, как о неразрешимых. И любой неразрешимый вопрос относительно запретов решается в сторону ограничения. И это тику, неразрешимый вопрос без буквы «нун». И это указывает на то, что нет исправления тикун, недостает «нун», то есть будущего мира, бины, у которой есть 50 «нун» ворот. Ибо тику, неразрешимый вопрос в будущем мире — это штика, молчание, как сказано: «Молчи, так было в моем замысле». Объяснение. Исправление тикун — этому молчание штика. Как сказал Творец Моше: «Молчи». И это неразрешимый вопрос тику, который в будущем мире, то есть нун, представляющий собой исправление тикун. 30. Есть вопрос, являющийся облачением Аллахи Малхут, о которых сказано: «золотые обрамления». Как сказано: «вся слава дочери царской внутри, в золотых обрамлениях, одежда ее». Ибо вопросы — это суды, считающиеся оттисками, также и обрамлениями, и они стали облачением для Малхут. То есть это те суды, которые привели к раскрытию хохмы, и поэтому золотые обрамления, ибо золото указывает на раскрытие хохмы, происходящее в левой линии. И с ними Амураим говорят об облачении обрамления в нескольких запретительных постановлениях, а затем вместе с ними исправляются и отвечают на них несколькими путями. 31. И если недостает какой-то части из Мишны, вместе с ними исправляют ее. В тех местах, где говорится в Гмаре, здесь недостает части, и поэтому считается так-то. Это то недостающее, которое можно обойти. Но если придет глупец и станет хулить мастера, который кроит эти облачения, говоря: «Разве может быть недостающее в Торе, чтобы говорить о Мишне, здесь недостает части?» Ведь сказано: «Тора Творца совершенна, совершенного во всех частях тела, представляющих собой 248 рамах исполнительных заповедей». И сказано: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и нет тебе изъяна, ведь совершенна она в облачениях своих. Как же может быть недостаток в Мишне?» 32. И отвечает: «Скажите ему: с ними постарайся отыскать недостающую часть, то есть найдешь ты ее, включенную в другие отрывки и высказывания. Таков путь Торы. Бедна она в одном месте, но богата в другом. Ведь мастер отличает то, что выкраивает он облачение, деля их на множество частей, и изъятым в одном месте заполняет другое. А ученик, не достигший умения составлять Аллаху из этих отрезков, находящихся в другом месте, у него меняются местами отрывки и вопросы, и не находит им объяснения, пока не явится мастер и не разрешит все их сомнения. В это время Аллаха, то есть дочь Малхут, восходит перед царем, совершенная всем телом, облачениями и украшениями. И сбудется сказанное о ней, и увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз». А иногда у мастера появляется ученик, достигший умения, чтобы послать его для исправления их, то есть Элияу. 33 пункт. «Встали все и сказали: Моше, ты, безусловно, мастер, а тебе ведь сказано, что Моше получил Тору с Синая, а оттуда и далее все твои ученики от Иешуа и до окончания всех поколений. Это то, что изучается, и передал ее Иешуа, а Иешуа — старейшинам, а старейшины — пророкам до окончания всех их. Кто твой ученик, достигший умения? Но ведь сказано, что все будет забыто до прихода Илияу. Значит, это Илияу — ученик ученик твой, достигший умения. 34 пункт. Ответил им, именно так это. Элияу, он ученик-товарищ, о котором сказано, Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона Коэна. Ведь сказано, Пинхас — это Элияу. Так же, как сказано об Аароне, он будет говорить за тебя. Точно так же потомок его Элияу будет говорить за меня, то есть он исправит устную Тору. Ибо так же, как я был вначале тяжел на уста и тяжел на язык, так же в момент конечного исправления Творец укрепит меня, тяжелого на уста в устной Торе, тяжелого на язык в письменной Торе, ибо те, кто не постиг меня, не смогут сказать, что другой он, как сказано, должны будут мертвые встать в пороках своих, дабы не сказали другой он. И Илияу будет моими устами. Придет, чтобы выправить все эти сомнения и объяснить их. 35 пункт. В это время сказано «Вот Зод учения о всесожжении», то есть дочь Малхут, называемая Зод и называемая Тора, которая была подавлена и унижена в изгнании, всесожжение Ола, восходит Ола на все высшие ступени. Как сказано, многие дочери проявили доблесть, но ты превзошла всех. И восхождение ее будет к Абе, то есть к правой линии, к Хеседу. И о нем сказано, желающий обрести мудрость, пусть направится к югу. Хесед, который находится на юге, оттуда Хохмайба, в Гадлуте становится Хагадзерампина Хабад. Хесед Зерампина становится Хохмайба. Мой, и это Аба. И поэтому с юга от Хеседа, оттуда Хохма, состоящая из букв Коах, сила и Ма, Мемхей, Зерампина, то есть Авая в наполнении Алиф, равняющаяся в гематрии 45, Ма, Мемхей. И Хесед, который становится Хохмой, является силой его. 36 пункт. Конечно же, поэтому сказано о Моше, направляет правую Моше дланью величия своего, поскольку его галаха называется дланью величия, тиферет, и он не достигает совершенства иначе, как с помощью нее. Ибо когда он станет совершенным, Малхут сказано о нем, из уст в уста я буду говорить с ним и откровенно, а не загадками, откровенно, как невеста, освобождающаяся от облачений своих и соединяющаяся с мужем своим, сближением плоти своими 248 органами, не перекрывая ни одного из них. И это означает откровенно Бемаре, который составляет в гематрии Рамах 248. Все трудности, представляющие собой суды в облачениях Малхут, называемые золотые обравления, ибо в час, когда она раскрывает Хохму в левой линии, это бина, которая вернулась к Хохму, и она облачается в эти одеяния, чтобы внешние не могли питаться от нее. Но в тот час, когда она соединяется с правой, с хохмой, содержащейся в правой линии, хеседом, который стал хохмой, и это Аба, как сказано, направляет правую Моше дланью величия своего. Тогда она освобождается от всех этих облачений, ибо раскрытие света Хасадим не требует никакого облачения, ибо нет там удержания для внешних. А свет хохмы в правой линии, то есть свет высших Абы Ваимы, это свет Хасадим, который называется Авира Дахья, чистый воздух. Когда снимает одежды ее и соединяется со своим мужем, то есть в час, когда она находится в правой Моше, и нет страха внешних, то есть соединяется с Моше, Зайрампином, мужем своим, без всяких облачений, сближением плоти, своими 248 органами, то есть раскрытием ее хасадим, называемых 248 органами, которые соответствуют рамах 248 исполнительным заповедям, и это хасадим, а 365 сухожилий соответствует 365 шаса запретительным заповедям, гвурот левой линии, сказанное откровенно бы море в гематрии Рамах, указывает на то, что это открывающийся облик море хохмы, имеющийся в правой линии, а свойство 248 органов — это хасадим. 37. Вначале явился Моше этот облик, который говорит, когда говорится об облике, то есть Малхут, явившийся ему в большом облике в терновнике, терновнике и упоминается в Писании терновник пять раз, соответственно, пяти свойствам кахаб-тум, находящимся в ее облачениях, исходящих от левой линии, как сказано, в пламени огня из терновника. А сейчас раскрылся ему этот облик в 248 исполнительных заповедях, то есть в хасадим, находящихся в пяти книгах Торы, то есть в пяти свойствах кахаб-тум зе-рампина, называемого Торой. И сказано не загадками. Это ее облачение, исходящее от левой линии, которые созерцали все пророки. Ибо не таков путь невесты Малхут раскрываться сближением плоти без облачений, исходящих от левой, иначе как жениху своему, Моше. И он смотрел в зеркало, светящее светом хасадим зе-рампина. Но все остальные пророки смотрели на зеркало, которое не светит, на облачение ее, которое называется загадки, а также золотые обрамления, и не видели ее без этих облачений. 38. В это время воплотилось в них в Зе-рампине, называемом Моше, и в Малхут сказанное, и были оба они наги, человек и жена его, и не стыдились, как Адам и жена его до грехопадения. Ибо уже было удалено смешение зла, называемое «великий сброд», «плохой вопрос», то есть «плохие суды из мира». И это обнаженность Творца и Шхины его, обнаженность Израиля. И тем более это обнаженность Моше и обнаженность Галахи его, Малхут, из-за которой необходимо скрывать тайны Торы. Как сказано, слава Творца — укрыть тайну, пока не удалит его из мира. И нет царей иных, кроме Израиля, как сказано, весь Израиль — сыны царей. О времени же конца исправления сказано, а слава царей, то есть Израиль, изучить тайну, сказал верный пастырь Моше, благословен ты, Атик, Атик Йомину Кетеру, ибо оттуда ты, как ветвь, происходящая от дерева, так же и души являются ветвями от него. 39 пункт. «Сказал верный пастырь Моше Утанаим и Омараим, конечно же, всесожжение, грехоочистительная и повинная жертва является тремя заповедями, тремя праотцами, то есть Хагат, а мирная жертва — это царица Малхут, являющаяся частью Зе-рампина, десятой его сферой, восполнением любого органа Зе-рампина. Ибо Малхут была отделена от Зе-рампина и построена как полный парцуф. Таким образом, Зе-рампин но не достает сферы Малхут. И так же, как ему не достает Малхут в общем, так же ему не достает ее в любой его части. То есть каждая его частная сфера состоит из девяти сферот, а не из десяти. Поэтому, когда Малхут восходит и соединяется с Зе-рампином, она восполняет все части его до десяти сферот, восполняя каждый орган его. Подобно тому, как первый день праздника, когда совершает восхождение с жертвой всесожжения, то с помощью этого восходит Малхут и восполняет каждый орган Зе-рампина до десяти сферот. 40-й пункт. Кто не праздновал первый день праздника, то есть не совершивший восхождение жертвы всесожжения праздничными жертвоприношениями, чтобы соединить Малхут с Зе-рампином, после того, как прошел праздник, а он не принес, сказано о нем, искривленного нельзя выправить, а недостающего нельзя исчислить. И это грехоочистительное жертвоприношение, грех, задерживающий жертвоприношение всесожжения. Ибо не взойдя жертвы всесожжения, он задержал подъем Малхут к Зе-рампину, осуществляемый посредством всесожжения. Грех — Захар, грехоочистительная жертва — Нуква. И у обоих один смысл. А иногда смягчается закон о грехоочистительной жертве, то есть о грехе, и она отделяется от жертвы всесожжения, не препятствуя больше подъему Малхут посредством козла. Как сказано, одного козла откос в грехоочистительную жертву. То есть, если приносит грехоочистительную жертву, всесожжение Писания — это правая линия Хасадим, с помощью которых Малхут поднимается к Зерампину и Бине, а грех очистительной жертвы, грехи усиливают левую линию над правой, и они гасят друг друга, и Малхут не может подняться к Зерампину. Посредством же сожжения греха очистительной жертвы исправляется левая линия, чтобы включиться в правую, и Малхут может подняться к Зерампину. 41 пункт. Грех, за который приносят зависимую повинную жертву, относится к ним обоим, подобно тому, как зависит от одного и другого, и словно завис между ними посередине, повреждая среднюю линию, которая включает правую и левую. И все зависло до тех пор, пока не придет Элияу и не отделит Малхут от клипот, и будет это в конце исправления. Так и зависимая повинная жертва держится за них обеих, повреждая правую и левую линию, пока не дают обратной стороне ее пищу и подкуп посредством зависимой повинной жертвы, которую он приносит. Тогда отделяется оттуда обратная сторона, и органы невесты, то есть две линии Малхут, правая и левая, сближаются друг с другом, ибо таковы повинные жертвы и грехи. Они как плевра, облегающая легкие, как оболочка, связывающая края, буквально крылья легкого друг с другом. Они не позволяют Малхут взлететь и подняться наверх к Зерампину, к веянию Духа Святости. 42. Ягненок предназначен для всесожжения, как сказано, ягненок без порока — самец, то есть совершенный, поскольку является жертвой всесожжения в правой линии. Выходит, ягненок для правой линии, а козел для левой? Сказано, одного козла от коз в грехоочистительную жертву. Указывают ли козы и зим на жесткие азим суды в левой линии? Есть козел и есть козел. Один козел Творцу, а другой Азазелю. Как сказано, Аарон поставил жребий на двух козлов, один жребий Творцу, другой Азазелю. В связи с козлом Саир для Азазеля сказано об Исаве, человек волосатый Саир. И это свойство печени, которое забирает и извлекает все шлаки из крови, сыпь, нарывы, лишай и разного рода проказу. Сказано об этом: «И понесет козел на себе все грехи их в землю необитаемую». Грехи их, а воно там, раскладывается по буквам на безгрешность, а воно там. Это сердце, зовущееся невинным там. Тогда отделяется обратная сторона, не примешиваясь к сердцу Малхут, и оно смягчается. Азазель отягощен теми грехами, которые несет на себе. И нелегок он, чтобы суметь подняться к Яакову, человеку невинному, то есть к Зерампину. 43. Козел для Азазеля в левой линии, а зависимая повинная жертва в каком месте? 44. В срединном столпе находятся правая и левая линии Хесед и Гвура, как тело, которое находится между двумя руками человека или подобно орлу, обладающему двумя крыльями, чтобы с помощью них летать. Ибо лик орла — это средняя линия среди четырех живых существ, включающая правую и левую линии. И подобно голубке, Малхут, обладающий двумя крыльями, которая символизирует Тору, а ее крылья — исполнительные заповеди, то есть правой линии Хасадим, на которых она возносится, взлетая вверх к Зерампину. А запретительные заповеди, то есть левая линия и суды, это ее силки, так же, как и у птиц, пойманных в ловушку. Все ее силки, препятствующие ей взлететь вверх к Зерампину и Бине, называются связыванием. Слово «плевра», обволакивающее края, буквально крылья легких, оболочка, препятствующая краям легких раздуваться. 45. Такова повинная жертва, ибо Израиль поддерживается крыльями шхины, то есть живыми существами, несущими престол. А грехоочистительная жертва удерживает Малхут, не давая ей подняться с помощью их, с помощью заслуг Израиля к Творцу, то есть к Зерампину. Ибо их грехоочистительная жертва удерживает ее, отягощая ее крылья. Повинная жертва, то есть мать великого смешения, это оболочка, охватывающая престол, на котором восседает царица. а не только крылья, как грехоочистительная жертва, и она не оставляет ее, мешая подняться из изгнания. А заслуги, достигаемые Израилем, поддерживают ее, поднимая ее из изгнания. И поэтому она остается в воздухе, как оболочка, зависшая в воздухе. И воздух — это срединный столб, то есть она словно оболочка зависла в средней линии, в Зеарампине, из-за повинной жертвы, и не может соединиться с ним иначе, как путем сожжения повинной жертвы. Поэтому называется зависимой повинной жертвой, поскольку она зависла в воздухе. И таким образом повинная жертва зависит от праведника, то есть Исода Зеарампина, в котором она образует изъян. И там производится сжигание повинной жертвы, которая находится между небом и землей, то есть зависла между Зеарампином и Малхут, и поэтому называется зависимой повинной жертвой. Место грехоочистительной жертвы в левой. Она повреждает крылья шхины, которыми являются создания, которые несут престол, то есть Малхут, но не сам престол, но место повинной жертвы в средней линии, в Тиферет или Исуде, и она уже повреждает сам престол. 46. Грехоочистительная жертва — это придаток печени, поскольку она отягощает Малхут грехоочистительными жертвами вследствие скверны прегрешения Израиля. Подобно печени, которая отягощает шлаками, то есть кровью, кровеносные сосуды сердца, так и эти грехоочистительные жертвы отягощают крылья шхины, то есть исполнительные заповеди, похожие на крылья голубки. И запретительные заповеди отягощают исполнительные. Когда грехи Израиля превосходят числом заслуги, сказано в Торе, что это тело, то есть Зеарампин, и истина будет сброшена на земь. И Малхут кричит: «Отдал меня Творец в руки, из которых я не могу подняться. Пала не встанет вновь». 47-й пункт. Поэтому установили Танаим и Амараим молитвы вместо жертвоприношений, чтобы избавить Малхут от грехоочистительных и повинных жертв. И поэтому установили они утреннюю молитву Шахарит в качестве жертвоприношения на заре, послеполуденную Минха в качестве предвечернего жертвоприношения, вечернюю в качестве органов и сальников, которые топятся на жертвеннике всю ночь. А о трех працах, установивших три молитвы соответственно строению Меркаве Хагат, с которой они связаны, сказано, что праотцы и есть это строение. Они представляют собой лик льва справа, то есть хесед, лик быка гвуру и лик орла, то есть тиферет. Им и соответствуют три молитвы. Огонь постоянным зажжен будет на жертвеннике. 48. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». И сказал он: «Вот я, сын мой». И сказал он: «Вот огонь». Три раза и сказал, относящихся к Ицхаку, и один раз и сказал к Аврааму. Почему это так сказано? В соответствии с трем дням начала творения были три «и сказал Ицхака», и «сказал Авраама» соответствует четвертому дню начала творения. Сказано «Вот я, сын мой». И то, что не сказано «и сказал Авраам, вот я, сын мой», указывает, что сказал ему это, находясь в затруднительном состоянии. «Вот я». Это соответствует сказанному «да будет светило на своде небесном», ведь из слова «светило миарот» написано без «вав», что указывает на жалобу Луны. 49-й пункт. Слова «и сказал» приведены в этой главе большее количество раз. Почему поясняется только четыре «и сказал»? Другие «и сказал», приводимые в этой главе, утаены в замысле, а не правое, исходящее от высших абавиимы, называемых мысль. И они утаены, то есть это хасадим, укрытые от хухмы. А эти четыре «и сказал» раскрываются в хухме и состояние тьмы, раскрытие хухмы левой линии, которая раскрывается только лишь с тьмой и судами, исходящими оттуда. «И сказал Ицхак Аврааму», соответствует сказанному, «и сказал Творец, да будет свет, и появился свет». «И сказал Отец мой», соответствует сказанному, «и сказал Творец, да будет свод посреди вод, и будет отделять он между одними водами и другими. И сказал он, вот огонь, соответствует сказанному, и сказал Творец, достигутся воды. И сказал он, вот я, соответствует сказанному, и сказал Творец, да будут светила. И сказал означает отдачу. И сказал Ицхак Аврааму, это включение Ицхака, левой линии и раскрытие хохмы в Аврааме, представляющем собой правую линию Хасадим. И это, как сказано, да будет свет, который был в первый день начала творения. А включение левой, раскрывшейся во второй день, в правую линию, сказано, да будет свет в первый день. Таким образом, и сказал Ицхак Аврааму, что является включением левой в правую, это сказано «Да будет свет», и «Появился свет», соответствующий первому дню начала творения. И сказал он, «Отец мой, это разделение, ибо он познал правую линию как свой корень и как высшие воды, а он сам порождение и ветвь правой линии, то есть нижние воды». В таком случае это соответствует сказанному, и сказал Творец, «Да будет свод посреди вод, и будет отделять он между... будет отделять он воды от вод». И сказал он, «Вот огонь и дрова». Это раскрытие судов в левой линии, называемых «огонь и дрова», и это соответствует сказанному, «Да, появится суша в третий день». Ибо из раскрытия судов левой линии стала Малхут свойством суша, то есть не могла произвести плодов. Таким образом, и сказал он, «Вот огонь и дрова», соответствует сказанному, «Да появится суша». И сказал, «Вот я». Здесь не упоминается Авраам Хесед, когда следовало сказать, «И сказал Авраам, вот я, сын мой». Указывает на то, что левая властвовала тогда без правой Авраама. И это соответствует сказанному, «Да будут светила без гей». Хасадим, поскольку левая властвовала без правой. И поэтому пожаловалась луна, поскольку ей не доставало хасадим, исходящих только от правой. Таким образом, и сказал, «Вот я, сын мой, соответствует сказанному, да будут светила в четвертый день».
Yeah.